Денис Старый, Валерий Гуров, «Фаворит 10. Русская партия». Читает Павел Архипов. Глава первая. Три вещи делают нацию процветающей и благоденствующей. Плодоносная почва, деятельная промышленность, легкость передвижения людей и товаров. Фрэнсис Бэкон. Петербург, 15 мая 1736 года. Петр Иванович Шувалов с красными от недосыпа глазами стоял на сооруженной буквально двумя днями ранее деревянной сцене, выполненной по чертежам Александра Лукича Норова. Вот еще одно новшество, которое сперва было абсолютно непонятно даже для уже готового на многое новое Петра Ивановича. Сейчас, когда все готово, кажется очень даже органичным и правильным. В том, что можно назвать амфитеатром, но правда с большими допущениями, под крышей, чтобы дождь не помешал собранию, на ступенчатых скамейках сидели более 300 человек. Присутствующим приходилось плотно прижиматься друг к другу, чтобы не стоять рядом со скамейками, но сидеть на них. А ведь когда-то торгово-промышленное товарищество объявило, что ждет всех предприимчивых людей Российской империи в начале мая в Петербурге, да еще и некоторым были отправлены персональные приглашения, то отписались меньше 100 человек, что непременно прибудут. И то из этой сотни были те торговцы и начинающие промышленники, которые так или иначе связаны с торгово-промышленным товариществом. Но вот прошел слух, а вернее его специально пустили, что торговых и промышленных людей собирает сам канцлер Российской империи, причем приставка «будущий» уже никем не использовалась. Ну и, конечно же, распускались слухи о том, что если кто-то не приедет и не поклонится новому хозяину постели Елизаветы Петровны, а заодно и Анны Леопольдовны, матери должного родиться русского императора, то нахал, конечно же, поссорится с господином Норовым. И все знали, что у Норова характер норовистый. Этот может и в Петропавловскую крепость заключить, если что не угодно. Самого Астермана скинул, а эта фигура казалась непотопляемой.
«А что же ему будет, коль он двух государынь греет с собой?»
Перед началом открытия праздника торговли и промышленности, как это называлось, между собой разговаривали два купца и начинающих промышленника Мясоедов и Колыванов. Старые конкуренты, у которых, впрочем, конкуренция никогда не выходила за рамки почти что дружеского соперничества. Они даже и породниться детьми успели. Может, потому и говорили о таких крамольных вещах, за которые сосланными можно оказаться, что знали друг друга и понимали, что разговор этот не уйдет другим ушам.
«Силен, небось, Норов, что ж дух цариц, да еще и жонку свою ублажает. Такой муж и добре, что канцлером будет. Но не бабам же власть отдавать всю. И наш он, русский, хоть бы и не немец»,
отвечал своему приятелю и свату купчину Никита Иванович Колыванов.
«Говаривает, что из шведов он, но я не верю. Бил же шведа крепко. Еще говаривали, что татарин крымской. Так как такое может быть, коли он же и Крым брал?»
— говорил Илья Фомич Мясоедов. Но далеко не все были уверены в том, что Норов пробился на вершину власти исключительно через постель. Распространялись и другие слухи, подкрепленные в том числе и статьями в газетах, и действительно делами будущего канцлера Российской империи. Если тот же Астерман казался лисом, хитрым, забившимся в свою нору и нос оттуда не кажущим, и никто не знал о том, что Андрей Иванович Астерман на самом деле когда-то был и военным, и даже пиратом, то вот о новом канцлере, как о военном, знали все. Конечно же, знали о том, что именно он спас Петербург от нашествия шведов. Так что петербургские купцы и промышленники либо сами прибыли на это празднество, либо же прислали своих представителей уже в благодарность за спасение. А вот другие, до сих пор пребывающие в столице на такое большое мероприятие, спешат ровно после того, как узнали, что праздник-то устраивает сам канцлер, а он, если пожелает, так любого за пояс заткнет, ибо славный среди военных и ночная кукушка в постели с царственными бабами. «Дороги моя, братья и сестры во Христе!» — начинал свою длинную и, возможно, пламенную речь Петр Иванович Шувалов. «Собрались мы, кабы сдвинуть промышленность и торговлю в России». Шувалов говорил и говорил, но постепенно понимал, что его речь и слова как-то не сильно впечатляют людей. Все же Петр Иванович не столько оратор, как администратор и управленец. Красиво умеет не говорить, а указывать своим подчиненным. «Каждый из вас может узнать о том, что будет происходить на нашем празднестве». Не прочитав и половины своей заготовленной речи, Петр Иванович свернул ее и решил перейти уже к непосредственному деловому общению, в котором он был большим мастером, чем в красноречии. Программу и план мероприятий первоначально планировалось выдать каждому. Распечатали 150 экземпляров. Но сейчас, учитывая то, что уже больше 300 человек прибыло на открытие праздника, конечно же, всем не хватает. Уже скоро Шувалов сошел со сцены, уступая место актерам. Конечно, общество собралось такое, что спектакль не покажешь, да и многие песни не споешь. Это в такую новинку, что многие разбежаться могут, устрашаясь гнева Господня. Поэтому репертуар саксонской труппы, которая прибыла в Петербург и уже здесь обосновалась, тщательно подбирался, чтобы ни у кого не вызвало оторопи от того, что может происходить на сцене. Они показали сцены из Библии, доспели нерелигиозных пару песен. «Ой, цветет калина в поле у ручья, парня молодого полюбила я». А это уже исполняли песни девицы из только-только начавшего формироваться русского театра. Причем тут бы добавить еще слово «народного», но пока с такой формулировкой театр будет звучать как «мужицкий». И дворяне, да и мещане, которые смогут платить за билеты, когда театр разразится представлениями, туда просто не пойдут. Но не мужики же они. Так что еще многое придется менять в русском государстве, отношение к слову «народ» тоже должно измениться. Илья Фомич Мясоедов и Никита Иванович Колыванов смотрели на то, что происходит на построенной площадке, и диву давались. Где ж таких голосистых девок-то понабирали? Да еще и сочных.
«Ох, глянь, как румяна!» — сказал Мясоедов и разгладил свою бороду.
А взгляд был таков, будто бы прямо сейчас собирается удариться во все тяжкие грехи, да и ударился. Илья Фомич такой:
«Ты не о том думай, сват, а разумом своим пораскинь. Да, может, пошли бы мы с тобой быстрее на ту выставку. Вот пока тут девок румяных глазеть все будут, мы на выставке уже присмотрим себе, что хотим сделать и что возьмем для себя», — сказал Колыванов, дергая своего свата за полы кафтана.
Нехотя, но все же Мясоедов встал, пошел на выход из амфитеатра. Действительно, выставка вот-вот должна открыться, сразу же после представлений и слов всех тех, кто собирался говорить перед людьми со сцены. Зазывал и тех берючей, что будут объяснять выгоды от механизмов и новшеств, от новых сельскохозяйственных культур, между выступлениями румяных девок будет немало. Сваты пошли в те амбары, где и должны были быть выставлены на обозрение многие механизмы и товары, которые можно с их помощью производить. Вот только на выставке уже были люди, и не так, чтобы не протолкнуться, но возле некоторых экспонатов присутствовало по человек 10. А что же за столпотворение начнется, когда закончится концерт?
«Господи, спаси и сохрани», — сказал Колыванов и стал креститься.
Паровая машина размером с добрую крестьянскую избу стояла рядом со входом в самый большой амбар. Она пыхтела, пар вырывался наружу, но тут же вытягивался через большие окна рядом.
«Сват, глянь, хоть какие плуги!» —
восхищенно говорил Мясоедов после того, как прочитал «Отче наш» и плюнул в сторону дьявольской машины. И это восхищение плугами было куда как больше, чем той румяной девкой или даже паровой машиной. Пусть Мясоедов по большей степени все-таки купец, но не так, чтобы сильно отошел он от сельского хозяйства, поэтому вполне разбирался и в плугах, и во многом другом, что сейчас представляется на выставке.
«Механическая сеялка», —
прочитал Колыванов табличку, которая стояла возле на вид очень сложного агрегата. «И давай его рассматривать, рукой водить от одной детали к другой, прекрасно понимая, что вот тут зерно должно выпасть, вот тут оно должно притоптаться. Колеса только не понравились. По мнению мужика, который только 3 года назад занялся торговлей, колеса должны быть больше, а то будут утопать, и коню будет тяжелее тащить».
«Ох, и зело дорого», — сокрушался Мясоедов.
«А сколь, по-твоему, такой чуд стоить должно? И без того, как по мне, и так дешево. 5 рублев? Ну, будет дохлая корова за эти деньги. А сеялка эта заменит сразу 3, а то и 5 сеятелей. Сложность только в одном, что коль поломается, кто ее чинить будет?» — размышлял вслух Колыванов.
Размышлял, вопросы сам себе задавал, но и ответ у него были на многое. Ведь объясняли же и не раз, и про условия покупки, и то, где можно научиться пользоваться. При заводах, как знал Никита Иванович, при том же Ахтынском петербургском заводе есть учебные классы, и уж всем было сообщено, чтобы они не боялись, что не смогут разобраться с тем или иным механизмом. Научат.
«Сам отучусь. Да и сына своего отправлю учиться. Вот и разберемся во всех этих механизмах. Пока дают, бери», — наставительно сказал Колыванов.
«Ну, а коль бьют, то беги», — пошутил его товарищ.
Многое на выставке впечатляло. Все было продумано, казалось, до мелочей. В какой-то момент прямо на улице, под навесами, там, где стояли в ряд столов 20, не меньше, вынесли как бы не 50 самоваров. Да каждый дымится, ароматом отдает.
«Неужто чаем поить будут?»
— удивлялись люди. Причем не только те, которые отродясь чая не пробовали или делали это редко, не позволяли ни средства, ни возможность купить. Восхищались щедростью и те, кто чай пьет каждый день, так как имеет большие прибыли от своих дел, не может себе позволить такое излишество. С другой же стороны, прямо сейчас рекламировались эти самые самовары. Многие из присутствующих теперь их купят. Но и сам чай, поставки которого ожидаются под крылом сегодня же создаваемой русско-американской компании. Но организаторы, конечно же, не рассчитывали на то, что все мероприятия окупятся. Более того, и финансовую душу министра Шувалова это сильно коробило. Явно будут немалые убытки. Впрочем, Петр Иванович Шувалов прекрасно знал, зачем именно все делается. Уже знал, проникся идеями Норова, и если бы не открытие императорского банка, который еще капитализировать нужно, то махнул бы рукой. Такой праздник — дело нужное, но денег в казне почти и не было.
«Вот же Алексашка окаянный! Как есть дурень!» — зло шептал Шувалов. «На кой все эти интриги, коли есть для России шанс превеликий для развития? Тут думать потребно о величии державы, а не разрушать ее заговорами».
«Ты что-то сказал, Петр Иванович?» — спросил у своего товарища Акинфий Никитич Демидов.
«Нет, все в тревогах, чтобы прошло так, дабы канцлер не осерчал», — отмахнулся Шувалов.
Он вместе с самым значимым промышленником России чинно прохаживался между изб. Избы — это отдельные стенды, на которых выставлялись те или иные новшества, что предполагалось внедрять в России. Конечно же, Демидов на такое мероприятие прибыл. Особенно он ускорился из Москвы, когда пошли слухи, что Норова, отправившегося вновь воевать с турками, государыня своим указом намерена вот-вот назначить канцлером Российской империи. И теперь Демидов решил раскошелиться куда как по-серьезному, да закупить многие из механизмов. Не во все эти механизмы он верил, однако внедрять их будет, если угодно, канцлеру Норову, который так лихо забрался на вершину российской власти, чтобы механизмы присутствовали на заводах Демидова, то они там будут обязательно. Ну а помогут ли они производству, не попробуешь, не узнаешь. Вот только, как рассуждал Демидов, если не он будет внедрять, то Норов найдет того, кто будет это делать, раз уж так важны всякие приблуды механические новому канцлеру.
«Смущает меня только то, что Александр Лукич негодует, что крепостные трудятся на заводах моих. Вот где же мне взять рабочих, дабы они трудились славно? Или даже если пошлю в учебные классы многих из своих мастеровых, то и этого не хватит, чтобы было в достатке тех, кто в механизмах разбирается», — говорил Демидов.
Он не сказал о том, что боится. Крепостное право вовсе могут отменить, и тогда его заводы опустеют. Но то, что и в этом направлении должны быть какие-то преобразования, все русское общество уже знало, с тревогой смотрело на возможные резкие изменения.
«А не угостится ли нам кренделем сахарным? Сахарок-то этот наш, непривозной. В поместье родители Александра Лукича научились из свеклы делать. Мал пока сахарку-то, и не дешевле он выходит заморского, но лиха беда начала», — сказал Шувалов, схватив с подноса предложенное лакомство.
«Сладких кренделей напекли больше тысячи. Большие, по фунту весом, таким можно и насытиться. И не хватило, чтобы накормить тех людей, которые прибыли на выставку. Потому когда закончился концерт и хлынула основная масса людей, кормить их было уже нечем. Обед, конечно, готовился, рестораны будут работать на выезде, и рыжая Марта суетилась и бегала, надрывая свой голос, призывала поваров и обслугу ускориться. И еще кормить будут из полевых кухонь, которые тут также представлены».
«А что там по американскому товариществу?» — вдруг спросил Демидов. «Отчего меня не зовете? Аль не люб стал чем?»
Петр Шувалов не стал спрашивать у промышленника, откуда он знает, что и такой вопрос был поднят. Понятно, что Акинфи Никитич держит ухо востро, и немало людей могут ему сообщать, что происходит в Петербурге и какие слухи ходят.
«Так сегодня же вечером в приватном зале Мангази будет накрыто. Вот там и поговорим», — сказал Шувалов.
«Миллионом вложусь», — резко и громко сказал Демидов.
Купцы и промышленники, которые были недалеко, а некоторые так старались и быть поближе к министру, остолбенели.
«Слыхал, сват? Миллион вкладывается!»
Услышав слова Демидова, заговорщицким шепотом говорил Колыванов.
«Ну да то ж Демидов!»
— отвечал ему Мясоедов, наставительно подняв указательный палец кверху.
«А слышал ли ты про Америки, о которых они говорят?»
— вновь заговорщицки спрашивал Колыванов. Сват, конечно же, слышал. Министр и главный русский промышленник и не скрывали своих разговоров. И в купеческой среде уже ходили слухи, что, может быть, и податься в Америке, да посмотреть, что же там такого важного есть. Где неизведано, там и мехов много, золота, да железа. Но мало было таких, кто готов сорваться и отправиться на край света, а может, и за край.
«А что думаешь?» — спросил Илья Фомич Мясоедов. «Думаю я, что и мы должны вложиться», — отвечал ему родственник.
«Чем? Куда?» — усмехнулся Мясоедов.
«Всем, что есть», — жестко припечатал Колыванов. «Нынче будет образовано русско-американское товарищество. Серебра у нас есть. Все 25 тысяч мы вложим в Америке». «Сбрендил, что ли, сват? Кто ж последний вкладывает?» — возмутился Мясоедов.
Возмутился, но не сказать, чтобы был категорически против. Ведь все или почти все, что начинает делать Норов, да его окружение, все это обрастает новыми деньгами, новыми прибылями и возможностями. И потому нужно урвать и вкладываться.
«Эти, как их? В акции вложим. А еще возьмем механизмы для обработки стволов и нарезов. И в Красноярске откроем производство», — сказал Колыванов.
Говорил он тихо, почти шепотом, чтобы никто больше не услышал такую величайшую идею, способную принести огромные прибыли. Возмущался Мясоедов еще не менее 20 минут, да и потом не переставал бурчать. Но никак ему не хотелось ехать куда-то далеко, чтобы там открывать производство. Но когда Колыванов сказал, что сам поедет и сына своего старшего возьмет, а после наладит производство штуцеров и новых пуль в Красноярске, возвратится домой. Мясоедов посмотрел на это уже с большим интересом. Ведь если конкурировать в европейской части России с предприятиями Демидова и торгово-промышленного товарищества было невозможно, то, как посчитал Колыванов, открытие Америки и начало ее освоения — это большие возможности, и оружия там надо будет превеликое множество.
«Доставлять оружие из Петербурга, да и с Урала весьма накладно. Спрашивал я, как это далеко. Очень. Год пути.
А коль мы сделаем в Красноярске, а после в этих, в Америках, свое производство, то через 10 лет станем этими. Кем именно они со сватом станут, Колыванов не вспомнил. Хотя я читал экономический труд, что был издан не так давно в Академии наук. Можно было его прочитать в петербургской библиотеке. И Колыванов, не будь дураком, решил узнать, что же это за такая экономика и как она будет полезна для всех его торговых и промышленных дел.
«О! Монолистами станем с тобой. Ружья и пушки ладить будем там. Не сами, а через людей своих. И серебра много приобретем. А коли акции купим американские, то по первой будут покупать у нас все в Америке. И знак этот получим. Как его?»
«Поставщик русской армии флота». Закатив глаза, Мисаедов вспомнил название отличного знака, который могут получить торговцы и промышленники. День у сватов Мисаедова и Колыванова пролетел как 1 час. А потом родственники долго не могли уснуть. Впечатлений было уйма. Они даже как богатые поужинали в ресторане, чуть ли не всю ночь после строили планы. Казалось, что наутро проснутся, и все то, что хотели родственники сделать, покажется для них нереальным. Но утром энтузиазм не иссяк. Начинался второй день большого торгово-промышленного праздника. Всем гостям предлагалось посетить производство Ахтынского завода, поговорить с мастеровыми. Молодые ученые во главе с Ломоносовым и инженеры во главе с Нартовым готовили свои выступления и презентации, что точно никто из них пустым, без какого-либо механизма и без идеи, куда его применить, Петербург не покинет. На то и был расчет. Для того и строился Ахтынский завод, чтобы здесь создавать новинки, но в меньшей степени их множить, массово производить. Для этого должны найтись люди, которые загорятся идеей производства.